бэс. Нож и музыкальный инструмент в его руках должны были устрашать врагов.
Александр, разумеется, не был ни князем тьмы, ни просто князем. За свою неописуемо долгую жизнь он не единожды имел возможность возвыситься, но всякий раз ею пренебрегал. Инстинкт подсказывал ему, что следует оставаться незаметным, просто человеком среди людей. Быть господином среди слуг и хлопотно, и опасно. Из ремесел, которые предоставляют простолюдину большую свободу действий, он предпочитал те, что связаны с войной и музыкой. Лишь последние лет 100 Александр начал вдруг интересоваться разного рода техническими новшествами. Когда изобрели телефон, он стал одним из первых наладчиков этой хитроумной аппаратуры. Автомобили и аэропланы поначалу тоже заинтересовали его и были покорены, но быстро надоели. Зато фотокамера надолго стала любимой игрушкой и даже орудием ремесла. Но лишь прикосновение к оружию или музыкальному инструменту дарили ему порой минуты настоящего блаженства. Повседневные удовольствия, которые можно получить от шалостей с женщинами или мальчиками, представлялись ему лишь жалким подобием, бледной тенью этих мгновений полного единения с собственной природой. К врачеванию же, занятие которым подарило ему когда-то не то бессмертие, не то просто очень долгую жизнь, он, напротив, не желал возвращаться. Не потому ли, что мог бы весьма возвыситься на этом поприще? Или опасался, что формула зелья, которая умертвит его неуязвимое тело, может составиться столь же легко и случайно, как родилась когда-то в его чаше амброзия, напиток, коим боги по традиции столь неохотно делятся со смертными? Александр понятия не имел, почему так вышло, с какой стати его, столь заурядная поначалу судьба, стала восхитительным исключением из общего правила, не знал и знать не желал. Он вообще не любил задавать себе вопросы. Еще менее ему нравилось биться над ответами. К чему? Жизнь — это скорее ощущение, чем размышление. Приключение плоти и духа, а не разума, который должен знать свое место, смирно сидеть в углу и ждать хозяйского оклика. «Эй, за работу!» Самоанализ никогда не был его излюбленным занятием. Александр и без того знает о себе все, что следует знать. Он — удачливый человек, бывший врачеватель, воин по душевному складу и музыкант Божьей милостью. Прочие занятия его лишь развлекали, не более того. Отец двух сыновей, чей прах истлел еще в ту пору, когда он только-только начинал осознавать свое бессмертие. У него отличное крепкое тело 30-летнего мужчины. Глаза, широко открытые навстречу миру, цепкая память, практичный ум и нежное вместительное сердце. Он любил жизнь страстно, самозабвенно и полагал себя одним из лучших ее любовников. Что же касается людей, то с ними бывало всякое. Тому, кто на протяжении столетий зарабатывал на жизнь войной, не избежать свар. Однако дети человеческие вызывали у Александра как минимум устойчивый интерес. Особенно некоторые, те, кого он про себя величал странниками, памятуя при этом, что слова «странствие» и «странность» во многих языках имеют общий корень. В книжке, с которой его юный друг в последнее время носился как варвар с Евангелием, Александр обнаружил рассказ, описывающий ужасающее, тоскливое бытие бессмертных. Речь идет о рассказе Борхеса «Бессмертный». Он счел автора самоуверенным идиотом. Тот предположил, будто бессмертные слабоумны, и даже лучший из них обречен скитаться по свету в поисках волшебного зелья, которое поможет умереть. Хуйня какая. Так он и сказал Максу. Тот же, к его удивлению, лишь разозлился. Александр немного досадовал, что не может пустить в ход свой главный аргумент. «Это я, бессмертный, тебе говорю!» Но не такое великое дело спора какой-то дурацкой книжки, чтобы ради него разглашать тайну, которую другим знать не надо. И в первую очередь ее не следовало знать Максу. Когда-то Александр взялся его опекать, потому лишь что у мальчишки было лицо человека, которому суждено умереть молодым. У Александра на такие вещи глаз был наметанный. Какой-то особой интуицией он не обладал, но опыт, исчисляемый столетиями, надежнее, чем интуиция. Время шло, Оказалось, что юный странник куда более живуч, чем полагал его бессмертный опекун. Даже неописуемые, но очевидные приметы недолговечности, кажется, исчезли с его чела. Александр, от природы не склонный к теоретизированию, в порядке исключения изобрел объяснение на сей счет. Решил, что Макс находится под его покровительством и поэтому как бы скрывается от гибели в тени его бессмертия. А теперь им предстояло расстаться. Александра это ничуть не огорчало, он давно научился отделять симпатию от привязанности. В противном случае ему пришлось бы коротать вечность, подсчитывая потери и тоскуя по сотням тысяч мертвых друзей и любовниц. Всякий раз, когда на его глазах чья-нибудь судьба круто виляла в сторону, он бескорыстно наслаждался этим великолепным зрелищем, поражаясь многообразию возможных сюжетов. Но теперь Александр вынужден был признать, что сердце у него не на месте. Он полагал, будто смерть только и ждет, когда мальчишка отойдет от него на почтительное расстояние. Нельзя сказать, что Александр почитал спасение подопечного главным делом своей жизни, но он был азартен. Смерть же казалась ему самым достойным противником, хоть и обыграл он ее однажды, а все же приходилось оставаться настороже и поддерживать себя в хорошей форме. Никогда ведь не знаешь, чего от нее можно ждать. Макс случайно стал ставкой в его новой игре со смертью. Игра была пустяковая, обычная тренировочная разминка, да и ставка не слишком велика. И все же Александр не намеревался проигрывать. Поэтому он сделал для своего юного приятеля то, чего никогда прежде не делал. Сцедил в его рюмку немного крови из расцарапанного пальца. На всякий случай. Вдруг поможет. Александр не был уверен в том, что его кровь действительно является эликсиром бессмертия, но былой опыт врачевателя подсказывал. Если уж через кровь передается всякая зараза, почему бы и благу не распространяться тем же путем? Это можно было проверить хоть сейчас. Еще в бытность свою храмовым музыкантом Александр научился издавать горловые звуки, способные убить всякого, кто стоит напротив, как бы крепок и силен он ни был. Можно попросить Макса проводить его к выходу, спеть на прощание заветную песенку и посмотреть, выживет или нет. Но Александр воздержался от эксперимента. Ему не хотелось давать смерти ни малейшей форы, а уж становиться послушным инструментом в ее руках — еще чего. Поэтому он просто попрощался и ушел, сославшись на усталость. Макс был уверен, что увидит своего друга не далее, чем завтра. Александр же знал, что они не увидятся никогда. Оба, к слову сказать, ошибались.